Добрый вечер, дорогие женщины, добрый вечер, Галит. Я очень рада быть со всеми. Давайте будем говорить об адаптации. Теперь, скажем так, адаптация, как ее можно объяснить, это когда человек в новой сфере привык и чувствует, что он может проявить себя полностью с самой лучшей стороны, что ему удобно, комфортабельно и так далее. Так вот, мы уже сейчас, слава Богу, в Израиле 2 недели занимаемся после праздников, так в других странах. Я предполагаю, что период занятий еще продолжительнее. Мы уже можем видеть, или наши дети адаптируются в их учебных заведениях. Теперь, с вашего разрешения, я хочу сказать, не у всех детей возникнут трудности в адаптации. Есть люди, у которых очень удобный характер, которые легко привыкают к новому месту, новой сфере, новым правилам. Они достаточно гибкие по своей натуре для того, чтобы легко адаптироваться. И у таких детей обычно нет никаких затруднений, поэтому даже если вы сегодня слышали много о трудностях и лихорадочно начинаете искать, есть ли эти трудности у ваших детей, они не обязательны, они бывают. И во многом они зависят от характера ребенка и от его естественной способности привыкать к новой среде. Но мы сейчас будем говорить о тех, кому адаптироваться нелегко. И вопрос, что мы можем сделать действительно как родители для того, чтобы помочь нашим детям. Так вот, позвольте мне начать вот с чего. И я понимаю, что ваши дети... Это надо было говорить на несколько месяцев раньше. Ваши дети уже находятся в каком-то учебном заведении. Но мы должны, как родители, задаться вопросом или для нашего ребенка то место, если он никак не привыкает и не адаптируется, и мы видим, что ему плохо, и выгнать ребенка в школу, это вот воистину выгнать, как я сейчас сказала, каждое утро очередная драма, чтобы не сказать трагедия. И ребенок возвращается из учебного заведения, заплаканный, недовольный, ему нехорошо. Или он даже не плачет, но был милый, спокойный ребенок, а стал очень раздражительный, злюка и так далее. Первое, что нужно проверить, или вообще ему такое учебное заведение подходит. Я приведу пример. Скажем, если бы я сегодня попала в колледж, и в этом колледже был бы очень сильный упор на спорт, я очень боюсь, что мне было бы сложно адаптироваться. Спортсменка из меня очень плохая. И если спорт является главной меркой, по которому в этом колледже ученики измеряются, то я, видимо, бы чувствовала себя очень выпадающей из общей атмосферы. Так вот, очень часто родители выбирают учебное заведение не своим детям, а самим себе. Что значит самим себе? Это что, когда они расскажут своим знакомым, что их ребенок учится в этом учебном заведении, все прям присвистнут, вау, в какое престижное учебное заведение их ребенок попал. Ясно, что они замечательные родители, если они смогли добиться того, чтобы их ребенок учился в таком учебном заведении. Но на самом деле ребенку это не подходит. Что я имею в виду, что может не подходить? Большие классы. Есть дети, которые полностью теряются, когда они находятся в среде, где они вообще не получают внимания. Потому что, как учительница, могу вам сказать, я бывшая учительница, я глубоко убеждена, что в классе, в котором есть больше 35 детей, а иногда и больше 40 детей, нет никакой возможности дать личное внимание ребенку, разве что он либо замечательный ученик и очень выделяется, и у такого ребенка не будет обычно проблем адаптации, либо он добивается этого внимания самыми отрицательными методами, то есть провоцирует учителей, ведет себя отвратительно и на него обращают внимание. А вот нормальный, спокойный, хороший ребенок, у которого нет выдающихся способностей, может себя чувствовать абсолютно пустым местом в очень большом классе. Еврейский уровень школы не подходит ребенку. Причем я говорю в обеих плоскостях. И там, где родители, скажем, приехав в Израиль, стремятся дать детям наилучшее религиозное образование, но дети не подготовлены к тем рамкам, в которых это образование дается. Либо наоборот, семья оказалась вместе, где нету еврейских центров, и от ребенка требуется вести себя так же, как дома, дом на более высоком религиозном уровне. Такому ребенку будет очень сложно в новой среде, в которой он оказался. Я знаю, что иногда родители выбирают учебное заведение по учебному уровню, а потом очень злятся за то, что их ребенок общается с другими детьми и набирается у них вещей, на которые они не согласны. Но ничего не поделаешь, дети ходят в школу в первую очередь для общения с сверстниками. Так вот, первым делом нужно проверить, что требуется от ребенка и подходит ли эта школа нашей семье, нашему ребенку, готовы ли мы принимать ее правила, или мы будем говорить одно, школа другое, а ребенок будет все время посреди конфликта. А конфликт, естественно, препятствует хорошему ощущению и адаптации. Второе. Нам очень важно, я сейчас говорю в любом возрасте, понять, что именно ожидается от ученика в этом учебном заведении, на что будут особенно обращать внимание. Есть ли важность, как дети одеты. Я могу привести пример. Здесь в ультраортодоксальных учебных заведениях для мальчиков принята темная обувь, закрытая. Светлые кроссовки не подойдут. И рассказывала мне женщина, что она получила замечательные, качественные кроссовки для, от своих родителей из России. Такие там бело-красные, и с этими спортивными ботинками отправила мальчика в Талмуд Тора. И над ним смеялись, и он вернулся домой ужасно обиженный и рассерженный. Точно так же, как если мы, скажем, окажемся в местах, где все дети ходят в спортивной обувью, если мы пошлем в чем-то другом ребенка, то он будет выделяться, и на него будут обращать внимание. И вполне может быть, что его будут дразнить из-за этого, а детям это неприятно. То есть важно проверить внешние факторы, одежда, обувь, прическа, с какими портфелями, ранцами и так далее ходит в школу, чтобы ребенок не бросался в глаза и не выглядел белой вороной. Какие требования к дисциплине? Если у нас мальчик или девочка страдают проблемами концентрации, есть даже некая гиперактивность. Школа, в которой ожидается, что ребенок будет тихо сидеть на месте 6-7 часов и прилежно заниматься, непременно возникнет конфликт между ребенком и школой, и мы ничего с этим не сможем сделать. И разве что давать ему риталин в больших количествах. А может быть, что в другом учебном заведении, не таком хорошем и не таком престижном, будут готовы обратить внимание на его специфические проблемы и относиться к нему как к отдельной личности, а не как только части коллектива, который должен подчиняться общим правилам. Это очень важно познакомиться и узнать, кто же преподает у наших детей, каковы их требования, быть с ними в постоянном контакте для того, чтобы услышать, что ожидается от ребенка, доволен ли им, нуждается ли он в помощи в учебе. Я здесь, с вашего разрешения, хочу что-то сказать для наших слушательниц из Израиля. Очень многим мальчикам, которые учатся в религиозных, в хороших религиозных учебных заведениях, не хватает помощи по религиозным предметам, по мицвот кодеш. Родители, к сожалению, не всегда знают Танах, не всегда умеют учить отрывок из Талмуда и так далее. И ребенок дома не может получить помощь, которую ему нужно. Так вот, очень важно обеспечить ему такую помощь для того, чтобы он чувствовал себя полноправным членом коллектива и нормальным учеником. И здесь Толдотру проявили инициативу и предлагают помощь семьям, когда мальчики могут получить 3 урока в неделю, девочки 2 урока в неделю за символическую сумму. И я думаю, девочки не обязательно по мицвот кодеш, могут и с профессиональными преподавательницами по предметам, которых они затрудняются. И я очень рекомендую воспользоваться такой помощью, если она вам нужна. Теперь следующие вопрос, к которому я хочу отнестись. Чем мы можем помочь нашим детям? Во-первых, знание – сила. Ребенка нужно подготовить к новой школе, даже к новому детскому садику. К сожалению, к яслям не подготовишь. К ешиве, к семинару. Если мы знаем, какие будут требования, мы должны объяснить это ребенку, мы должны с ним поговорить, обсудить, что ему подходит, что ему не подходит. Готов ли он выполнять те требования, которые будут к нему? Вы знаете, я помню, когда моя дочка 20 лет тому назад пришла в наш хасидский семинар, выяснилось, что есть требования к скромности в одежде, которые являются явными устражениями, а не галахой. И моя 14-летняя дочь пришла очень возмущенная. «Мама, ты представляешь себе, значит...» Я ей ответила: «Смотри, дорогая, давай, я даже не буду пытаться доказывать тебе, что так надо по галахе. Я прекрасно знаю, что это устражение, и я не одеваюсь так. Но у нас есть два выхода. Ты можешь учиться в этой школе и принять, что таковы ее постановления. А ты можешь перейти в другую школу, где требования в этой области, они более гибкие и мягкие». Так как она хотела продолжить в семинаре с девочками, с которыми она училась, в начальной школе она сказала: «Нет, мне переходить не хочется». Сказала: «Раз так, то нам тебе придется примириться с этими правилами и выполнять их в тех рамках, в которых школа это требует, потому что опции все время воевать со школой в моих глазах не существует». И я дала ей возможность сделать ее выбор. Так вот, когда мы заставляем ребенка идти в то учебное заведение, которое мы считаем лучше для него, но он не готов принять правила, которые там будут, то адаптации не произойдет, будут постоянные конфликты. То есть нужно понимать, куда он идет учиться и с чем это сопряжено. Теперь мы должны сами, как родители, когда я говорю про детей помладше, присмотреться или, скажем так, внешние обстоятельства этого места являются для нас подходящими. Я даже коснусь такой точки, как, я извиняюсь, пользование туалетом. Я всегда предлагаю родителям, которые отправляют своего ребенка в детское учебное заведение, проверить их состояние. Потому что я знаю брезгливых детей, которые отказываются зайти в неаккуратные, нечистые школьные туалеты и целые дни сдерживаются. А я извиняюсь, о чем он еще может думать, если ему нужно в туалет, а он часами пытается там не оказаться? И не надо говорить, это мелочь, это мешает, это важно. Это говорит о школе, об отношении к вещам и так далее. Теперь, да. Мы здесь вот с вашего разрешения, так как это подходит к тому, что я хотела говорить, что я хочу отнестись к этому вопросу сейчас, до того, как мы начали вопросы. Вы говорите, что нужно подбирать заведение ребенка по его особенностям. У нас несколько мальчиков закончили хедер и успешно учатся в ешивах. Сын с гиперактивностью учится в выпускном классе хедера. Руководство говорит нам, что, конечно, в хорошей ешиве ему будет сложно. Но если мы отправим его в специализированную ешиву, во всех этих ешивах духовный уровень детей низкий, они испорченные, как быть? Смотрите, во всех это в моих глазах обобщение. Но если мы считаем, что духовный уровень одноклассников для нашего ребенка не подходит, давайте проступимся учебным уровнем. И это вот следующее, о чем я хочу говорить. Мы как родители... Мы будем очень подробно говорить на этих встречах об отношениях между нами и школой. Но мы должны понять, что ребенок, который в учебном заведении на высоком уровне, а он там не может учиться по своим способностям, и у него, он все время ощущает себя учеником второго и третьего сорта, он это место любить не будет, ему там будет плохо, он там не адаптируется, и это тоже может повлиять на его духовный уровень. А вот если поискать, и есть сегодня, так как есть огромный выбор ешив, маленькую ешиву, в которой немного детей, и, может быть, это дети из хороших семей, но не с самыми лучшими способностями. Там такой мальчик может себя чувствовать очень хорошо, и ему будет хорошо, и тогда то, что он выучит, будет влиять на него положительно. Теперь очень важно, действительно, ознакомиться, кто же ученики в этом учебном заведении. Мы, как родители, должны помочь ребенку приобрести товарищей. Для этого теперь можно мне не объяснять, я сама знаю, что очень часто в ультраортодоксальной среде на родителей Бала и Чува смотрят подозрительно, а кто его знает, чему дети наберутся у них дома, боятся отпускать к ним в дом. Я видела людей, которые пересилили собственную гордыню, позвонили некоторым родителям и сказали: смотрите, хотите, зайдите в наш дом, убедитесь, как мы живем. Убедитесь, что нету тут компьютера с интернетом, незащищенным, что наши дети не получают к нему свободный допуск. И если вы увидите, что тут все по вашим нормам и вашим меркам, мы будем очень благодарны, если вы разрешите детям приходить к нам. Если нет, старайтесь пускать детей в другой дом, если их приглашают. Позовите, познакомьтесь с их родителями. Вложите в то, чтобы создать ребенку подходящую среду товарищей. Иногда в это нужно вложить деньгами. Прикупить интересные игры, какие-то книги, угощать гостей и так далее. Теперь несколько слов о переезде в Израиль или в любую другую страну и как помочь ребенку адаптироваться. Во-первых, обычно, что алия в Израиль, что эмиграция из одной страны в страну не происходит сегодня на завтра. Очень важно несколько раз ездить, причем взять с собой детей, показать им школы, познакомить их с товарищами, обсудить с людьми местными, куда направить детей, как получить помощь. Очень важно, чтобы ребенок выучил хоть какие-то минимальные основы языка в той страны, в которой он будет учиться дальше. Чтобы не было, что он придет в первый день в класс великий немой. Чтобы он хоть умел попросить то, что ему нужно, понять, когда ему говорят «встань, сядь, выйди из класса, туалет находится там-то». Дальше дети обычно очень легко усваивают язык, он гораздо легче, чем взрослые, и через несколько месяцев разговорный язык уже будет появляться. И да, такому ребенку нужна учебная помощь. Если ее дают от учебного заведения, прекрасно. А если нет, то нужно позаботиться, чтобы он получил частный опыт. Теперь, самое главное в моих глазах, и опять обещаю говорить об этом, гораздо подробнее в следующих встречах. Нужно постараться узнать, как ребенок себя чувствует в школе, в садике, в семинаре, в ешиве. Для этого я знаю, что дети, особенно подростки, имеют склонность отвечать «все в порядке, не о чем беспокоиться, нет никакой проблемы», а мы видим, что он возвращается домой в плохом настроении, недовольный и так далее. Так вот, очень часто дети боятся, что когда они придут и будут на что-то жаловаться, они получат либо мудрые советы, это у нас у всех у родителей есть склонность, а тебя там не приняли в игру, начиная с младшего возраста, или ты плохо сдал контрольную работу, нужно делать то-то, 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 тогда все будет в порядке. А детям этого слушать не хочется. Либо вполне может быть, что он получит критику, на него накричат, ты виноват, что к тебе так относится. Так вот, это еще больше отталкивает и закрывает детей. А вот проявление понимания и сочувствия помогает открыться. То есть, скажем, ребенок приходит и говорит, мы видим по нему, что он в плохом настроении, а он не отвечает ничего или бурчит под нос, все в порядке, оставьте меня в покое. Можно сказать, что я очень рада, или мы, родители, очень рады, что все в порядке. Потому что мы беспокоимся, мы знаем, что очень часто, когда человек переходит в новое учебное заведение, ему нелегко, непросто, могут быть такие проблемы, если они, их у тебя нет, мы ужасно рады. А если они есть, то сочувствуем, и мы готовы помочь. Возможно, это поможет нашему ребенку открыться. И то, в чем он больше всего нуждается, это в сочувствии и понимании. И если мы их проявим, то есть шанс, что он будет рассказывать то, что происходит. Теперь я хочу сказать еще одну вещь, которая очень склонна, очень свойственна, извиняюсь, для людей, выходцев из России. Мы пытаемся, извиняюсь, старая русская поговорка есть, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Когда мы начинаем доказывать, какие глупости, это неправильно, так не должно быть, мы пойдем, разберемся, вмешаемся и так далее, к нам вряд ли будут прислушиваться, потому что у школ есть свои традиции, свои правила, свои понятия. А вот если мы придем туда и попросим по-хорошему, смотрите, мы новички, мы не знаем, что здесь требуется, мы будем очень благодарны, если нам объяснят, что именно требуется от нашего ребенка, как ему можно помочь. Обычно вам пойдут навстречу. Теперь, если то, что будут говорить, совершенно неприемлемо в ваших глазах, вполне можно сказать, мы очень благодарны за хорошие советы, мы это обдумаем, но нам кажется, что в отношении нашего специфического ребенка было бы лучше вот так из-за его характера. Не из-за того, что школа делает что-то неправильно, а из-за того, что из-за его характера. А если начнется, так он должен подстроиться, и вы должны подстроиться, то надо говорить, что... Понятно, но это процесс, это займет время, а пока мы едем по этой дорожке, помогите нам вести машину. Кроме того, очень важно понять, что адаптация может быть не коротким процессом. Я помню себя. Я приехала в Израиль в 14,5 лет. И с начала учебного года уже с некоторым запасом еврейских слов пошла в обычную, в очень хорошую женскую израильскую школу, где первый год я себя большую часть года чувствовала совершенно чужой, потому что другая ментальность, другая жизнь. Но уже через год у меня уже было достаточно много подруг, я уже заняла какое-то положение, у меня уже был какой-то мой статус. Окончила я школу, я до сих пор, хотя прошло уже около, скоро уже 45 лет будет, как я закончила, я до сих пор дружу со многими своими бывшими одноклассниками. Но, повторяю, это процесс, это не может быть сегодня на завтра. Поэтому в этом процессе нужно поддержать детей, выразить нашу уверенность в том, что положение улучшится, проверить с ними, что же им мешает, посоветоваться с опытными людьми, как решать эти конкретные проблемы, и знать, что нужно набраться терпения. И всегда в Израиле говорят, что первое слово, которое новый репатриант должен выучить, за савлану, терпение. Я абсолютно уверена, что в любой новой среде это первое слово. И если мы показываем ребенку, что мы нетерпеливы, то есть как? У тебя еще не получается, ты еще не на уровне. ты еще не приносишь домой такие оценки, как надо, ты еще не то, не сё, то ему очень сложно. А если мы ему говорим, а так нормально, а по-другому не бывает. Я не говорю это, если, не дай бог, над ним насмехаются, или на него кто-то руку из одноклассников поднимает, и его превращают в козла отпущения. Я говорю про обычные детские школьные проблемы. Это берет время. Ты молодец, ты справишься. Чем мы можем, мы постараемся помочь. Но да, это непросто. Это новое начало. Все новые начала тяжелые. Кола от холодка шот. Тут мы можем перейти к практическим вопросам.
Рабани Цепора, спасибо большое. Я хочу напомнить нашим слушательницам, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабани Цепоре. Вы можете это сделать здесь, в чате. Вы можете воспользоваться рубрикой «Вопросы и ответы», ну и, конечно, поднять руку и лично задать вопрос. Те, кто сейчас с нами в соцсетях, пожалуйста, в комментариях тоже можете оставлять свои вопросы, но я не факт, что могу их увидеть, если что, на следующем уроке тогда. А если у вас срочный вопрос, то придите к нам в чат, здесь в Zoom. Рабанит Цепора, у нас есть просьба посвятить урок поднятию души, вы видите?
Да, пусть урок будет посвящен поднятию души Валерия, сына Мордехая. И так как он умер меньше недели назад, то я «Амаком и нахэм отхэм». Мы выражаем свои соболезнования его семье.
Амэн. Так, ну что, много вопросов. Ну, это немножко не по теме вопрос. Я его потом в конце уже задам, если будет время. Что делать, если неизвестно, если изначально ребенок боится этого процесса адаптации? Как уговорить? Тут подружки, а там неизвестность.
Во-первых.
Извините, поправляют, что здесь ребенку за 15, уже 15 лет.
Смотрите, очень важная поправка. Но я хочу сказать. Во-первых, выразить полное понимание. Во-вторых, возникает вопрос в связи, и если можно быстро на него ответить, в связи с чем ребенок должен поменять учебное заведение. То есть, если это переезд куда-то, то это неотвратимо. И мы можем разговаривать.
Хотела в Израиль.
Кто, родители или девочка?
Родители.
Окей, так вот, смотрите. Я очень советую сесть вместе. Когда родители решают переехать, действительно нужно учесть возраст детей. Мы здесь видим неоднократно, что родители, которые привозят детей-подростков, детям очень тяжело адаптироваться, привыкнуть. И очень много раввинов, учителей, специалистов говорят, что лучше либо приехать с маленькими детьми, либо уже с людьми чуть постарше, уже с юношами и девушками, которые закончили школу и уже будут учиться в высшем учебном заведении, ешиве, семинарии, колледже, университете. Потому что в подростковом возрасте вот этот переезд и расставание с подругами, и совершенно новые требования и так далее могут быть очень-очень травматичны для подростка. Так если это дело выбора родителей, то есть они могут отложить алию еще на пару лет и приехать уже с более взрослым ребенком, иногда это имеет смысл. Если по семейным обстоятельствам отложить алию невозможно, очень важно показать девочке, что она не только проиграет, а выиграет. А выигрыши есть всегда. Новая страна, интересная, люди разных культур. Многому можно научиться. Израильские высшие учебные заведения знаменитые во всем мире. Еврею интересно и полезно жить в Израиле и одновременно обговорить минусы и выдержать, так сказать, высказать доверие, что такая замечательная, как ты, твои достоинства и подчеркнуть, какие конкретные тебе помогут и в новой стране.
Спасибо. Можно я скажу немножко наш опыт? Мы предложили новым репатриантам, которые еще планируют сделать алию, что наши дети могут с их детьми встретиться по Zoom, то есть или по WhatsApp, то есть поговорить по телефону, скажем так, познакомиться и задать свои вопросы про школу, про как все устроено и так далее. То есть, мне кажется, это очень успокоило детей, когда они уже подростки ехали в Израиль, уже зная, что тут нормальные дети, такие же, что их сверстники, и с такими же интересами, и все, ну, как бы спокойно. И поэтому соцсети вам помощь. Я уверена, что вы все состоите в каких-то еврейских группах, в фейсбуках, и всегда, если вы попросите сверстниц данного возраста, вы найдете, с кем можно соединить ваших детей. По крайней мере, ко мне можете обращаться. Мои дети с радостью пообщаются с вашими
детьми. Я думаю, что это очень важно, и большое вам спасибо, Галит, за это предложение. Так, вообще, вот, когда дети видят, что в другой стране у других детей тоже рога и хвост не растут, и они такие же дети, как они, то им гораздо легче.
Да, потому что я вам скажу, что вопросы были даже, а вы в супермаркетах покупаете еду? То есть, действительно, дети думают, что они едут куда-то, ну, на другую планету. Угу. Что здесь точно так же. Это... Тем более, если они не путешествуют. Есть дети, которые много путешествуют, видят, что в других странах так же, а есть, ну, не так же, но по крайней мере, как это. А многие не знают. Так что, пожалуйста, найдите, с кем можно свести ваших детей, пообщаться. Мне кажется, это очень помогает. Вот, давайте дальше. У нас
есть руки, потому что если...
Да, есть рука. Вот я не знаю, правильно ли я прочитала, это Бас. Нес или Бас, наверное, я плохо вижу без очков. Бас, пожалуйста, если я правильно, извините, если я неправильно прочитала ваше имя. Угу.
Вы слышите меня?
Да.
Да.
Добрый вечер, рабанит Цепора. Скажите, пожалуйста, я бабушка. Мой внук ходит в садик религиозный. Есть как бы две группы в садике. Есть религиозная, есть светская. Есть Цаарон потом, после садика. Его определили в Цаарон светский. Мотивируя тем, что переполненная группа, мы не можем. Дочка обратилась. Сказали, вам не нравится, можете забрать своего ребенка.
Смотрите, это проблематично. Вопрос, что, так сказать, что ребенок видит в Цагароне, когда он находится с нерелигиозными детьми. Если этим детям, как сегодня, к сожалению, у очень многих родителей принято, лишь бы дети им головы не морочили и отвязались от них, давать детям айфоны и позволять им смотреть то, что они хотят, и ребенок будет видеть эти игрушки, и ему будет хотеться, то могут возникнуть серьезные проблемы дома, слова, поведение и так далее. Возможно, стоит поискать, я понимаю, что это дороже, тяжелее, человека, к которому ребенок может частным образом прийти, пообедать, сделать домашние задания, пока родители вернутся и так далее. Потому что действительно влияние такой среды может быть очень отрицательным. Насколько можно пробить начальство, я не знаю, это действительно зависит от того, насколько они делают одолжение с Цагароном, а насколько это они обязаны его предоставлять.
Спасибо.
Спасибо большое. Сейчас я озвучу следующий вопрос, но прежде чем я это сделаю, у меня есть очень важное сообщение и просьба материально поддержать не только наш урок с Рабанит Цепорой, поскольку к нам подключилась в этот цикл уроков курса и Рабанит Ита, и так у нас все уроки на нашем канале взаимосвязаны. Я сейчас дам ссылку на, можно поддержать наш конкретный урок Рабанит Цепора, а также поддержать наш канал Zoom уроков. Вот, спасибо большое, извините, что я прервала. И я сейчас зачитаю вопрос. Переезд в другой город в середине учебного года. Что лучше, менять школу в середине года или возить до конца учебного года из Бет-Шемеша в Иерусалим? Дети 4-10 лет.
Окей. Что касается 4-летнего, ни в коем случае не возить, поменять учебное заведение. Ребенок в этом возрасте, если только садик хороший, дети адаптируются очень быстро. То есть детей дошкольного возраста, безусловно, не таскать из Бет-Шемеша в Иерусалим, это очень-очень сложно. Ребенка постарше, если он хороший ученик и учится хорошо, то он справится с переходом и посреди учебного года. Если есть учебные проблемы, а ребенок адаптировался в том учебном заведении, в котором он был раньше, лучше его возить. Это про школьников.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Зелда, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Так, что-то тут не получается. Да, и трубку положи.
Галит, у вас звук пропал.
Да, извините. Да, я говорю, поскольку пока нету поднятых рук и нет других вопросов, то я задам вопрос немножко не по теме, но был заданный, который в чате. Я учительница и классная. Как соблюсти цниют в классе, если мальчиков больше, чем девочек? И я не могу пересадить их по разным рядам из-за того, что в одном ряду пустуют места, а в другом не хватает мест. Кабинетов иногда не хватает.
Смотрите, вопрос на возраст детей. Если дети еще очень небольшие, то я рекомендую посадить, скажем, либо мальчиков, либо девочек вперед в том ряду, в котором, значит, вы хотите установить это совместный ряд, который будет. Если дети лет до 9, то не сажайте просто вместе мальчиков и девочек за один стол. Но парами не страшно. Если дети старше 9 лет, то я... Я извиняюсь, у кого-то включен микрофон и слышно. Если дети старше 9 лет, то я рекомендую нарушить симметрию в классе и посадить мальчиков отдельно, девочек отдельно и объяснить ученикам, почему класс выглядит так странно.
Спасибо. Здесь просят контакты организаторов уроков по занятиям Торы, аврехов. Но я думаю, что это, во-первых, идет все по городам. Я не знаю, есть ли единый телефон. Я думаю, обратитесь на сайт toldot.ru или давайте я попробую разузнать информацию, кому обратиться.
Заведует всем этим проектом Рабанит Номи Коэн, жена раба Авраама Коэна. И я думаю, что если к нам прислушивается кто-то из людей, который руководит на месте проекта, мы смогут послать телефон для связи. Будем очень благодарны, а если нет, то Галит сможет к следующему разу дать вам телефоны, координаты и так далее.
Да, но я могу дать свой номер телефона, напишите город, который вас интересует, и тогда будет более конкретная информация, надеюсь. Вот. Хорошо, дорогие слушательницы, я вас еще раз призываю задавать вопросы, воспользоваться этой уникальной возможностью и задать свой вопрос. У нас есть поднятая рука или... Да. Татьяна, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Нет? Ага. Добрый вечер. Вы знаете, у меня не то чтобы вопрос, я просто вспомнила Москву и вспомнила свою школу. Если можно поделиться?
Конечно.
Можно, да. Вот. У нас класс был небольшой. Это был на Савеловском, где-то на Савеловской улице, по-моему, если да. Такая специальная школа, экспериментальная, при Академии наук, казалось бы, да. Вот маленький класс, 21 человек. И меня мама отвела, я уже довольно рано научилась читать. Мама была математиком. Вот. И я помню, что... Каждый год у нас отсеивали учеников, потому что не тянули по математике, по физике. Вот. Но учителя были страшно строгие. У нас была страшно строгая учительница, очень пожилая, по физике. Страшно строгая учительница по химии. У нас не было учебников, кстати. Они все нам диктовали. Какие-то экспериментальные такие книги, не книги у них, они просто сами были ученые, очень, очень умные, но безумно строгие. Химичка, ученица по химии называла нас просто, вызывала к доске: «Матушка, а вы дура!» кому-нибудь говорила, да? Или там, вы... ну, ужасно с нами обращалась, но мы учились просто блестяще, в конце концов, по химии. Вот. Но я помню, что у меня бесконечно были бронхиты, воспаление легких. Меня вызывали к доске, я начинала вот так вот шмыгать носом, именно на химии. В конце концов, все, мы научились всему. Но мы очень, сами ученики, мы очень сильно поддерживали друг друга, видимо. То есть класс был потрясающий, совершенно потрясающий. Особенно так-то вот, да, мы все очень были дружны. Кстати, очень интересно, что в конце, к 10 классу, уже две трети, наверное, класса у нас были почему-то одни евреи. Скуратовская, Фихте, ну, просто все. Я Левицкая, потом, ну, я сейчас Цейтлин, я не буду всех называть. Почему-то вот так получилось, что класс был... Ну, и ребята русские были, и девочки. Мы все очень... Действительно, он как-то... Мы выжили все. Но это было очень тяжело. Все болели, все... Как-то, ну, трудно было ходить в школу именно из-за этой строгости, с одной стороны. А с другой стороны, дисциплина, конечно, нужна детям. Вот. Ну, вот так просто.
Не знаю, как уважаемая наша... Татьяна, во-первых, огромное спасибо, что поделились своими воспоминаниями. Во-вторых, я хочу сказать что-то. Я тоже абсолютно убеждена, что ученикам нужна дисциплина. Но сегодня дети немножко другие, я очень часто об этом говорю, чем мы были. И ребенок, который чувствует, что к нему относятся только со строгостью, что у детей возникает отношение, ощущение, что к ним придираются. И девочка, которая сегодня обратится к госпожа, вы просто дура, так? Я очень сильно сомневаюсь, что дети захотят учиться, что у них будут учебные достижения и так далее. То есть все психологи, учителя, раввины, педагоги говорят, что сегодня нужно воспитывать детей любовью, при этом ставить им четкие и ясные границы, но когда пытаются от них чего-то добиться силой, обычно это сегодня действует бумерангом.
Угу. Да, согласна. Спасибо. Спасибо.
И вам спасибо. Да.
Угу. Спасибо большое. А на что обратить внимание людям, когда они делают алию, в выборе школы?
Давайте так. Во-первых, если там еще дети из той страны, из которой мы приезжаем, потому что это уже какая-то группа поддержки. Мы же сами знаем, что мы ищем соотечественников. И очень-очень престижная и качественная школа. Но ребенок там будет полным чужаком, и на него будут смотреть, как на кого-то странного, не советую. Во-вторых, подходит ли эта школа к учебному уровню нашего ребенка. Возьмите, если это мальчики, то и вы отдаете в какой-нибудь хедер тому Тора и так далее, ясно, что не подходит. Ну, то есть местный ребенок будет на более высоком уровне. Но вопрос, или наши дети любят эти предметы, готовы их учить, вкладывают в них и так далее. И если ваш ребенок был сильным учеником до сих пор в обычной школе, то он нагонит. Если он был более слабым, то давайте искать не с очень высоким учебным уровнем. И я повторяю, есть хорошие школы и классы, которые не только для суперстарс. Третье. что за семьи? То есть, кто туда посылает? Люди, с которыми мы могли бы найти общий язык, или мы будем тут чужаками совершенно, и мы будем выделяться среди общего населения, и наши дети будут выглядеть очень странно. Четвертое. Уровень преподавания, то есть вы посылаете в какое-то учебное заведение, загляните у детей, ваших знакомых, которые порекомендовали вам эту школу, что учат, в каком классе, на каком уровне. Задайте несколько вопросов вот этим самым сверстникам, и вы уже получите некое представление о учебном уровне этой школы. Пятое. Школа, в которой с экономической точки зрения ваш ребенок не будет выделяться ни как чересчур богатый, ни как чересчур бедный. Шестое. Посмотрите, как вас принимают. То есть вы приходите разговаривать с дирекцией. К вам относятся тепло и положительно, или вы тут нежелаемая нагрузка? Если вы нежелаемая нагрузка, я не рекомендую отдавать ребенка. Я когда-то слышала историю. Значит, я не буду вдаваться, конечно, в подробности, где это происходило, но так сказать, выходцы из России, им свойственно искать самое-самое. Короче, они отдали свою девочку в небольшую частную школу религиозную. И вызывает их директор и, значит, возмущенно говорит: ваша дочка ругается по-русски неприличными выражениями. Мама говорит: я не знаю, где наша дочка могла, у нас дома такими выражениями не пользуются. Но какие выражения вы услышали? Значит, отвечает директор: откуда я знаю, какие, я по-русски не понимаю. А почему вы знаете, что это были ругательные выражения? А зачем ей иначе со своей одноклассницей разговаривать по-русски? То есть, если двое детей говорят по-русски, в глазах этой женщины это равно произносят что-то неприличное. Я, когда мне мама рассказала эту историю, я сказала, что я предлагаю забрать ребенка из школы. Честно говоря, я попробовала побеседовать с директором и убедилась, что я права, что лучше забрать. А вот как раз вчера столкнулась с семьей, которая сделала алью, и люди начинающие колеблются. И они мне рассказали, что они пришли записывать ребенка в школу, и директор говорит: мы вам рады, значит, какие же вы молодцы, что сделали алью и хотите религиозное воспитание. Только что, значит, ребенок ни слова на иврите не знает, поэтому постарайтесь за неделю выучить какие-то базовые слова. А дальше уже будем думать о помощи. Так это совершенно другая атмосфера, другое ощущение. И это очень-очень важно, потому что если дирекция школы и учителя не будут заинтересованы помочь вашему ребенку адаптироваться, то у него будут дополнительные сложности.
Спасибо. Нас спрашивают, что адаптация есть не только в школах, но еще и в кружках. И очень часто детям очень тяжело определиться в кружках и родителям найти кружок, чтобы там соответствовали дети окружению. Есть ли какая-то возможность, как вообще подойти к выбору кружков? И есть ли возможность как-то подготовить детей к тому, что вот там другие дети с другими, чтобы уметь отстаивать свои ценности?
Смотрите, кружки не являются обязательной нагрузкой. Мы очень часто, когда посылаем детей в кружки, родители уже хотят, чтобы это было раскрытие талантов на будущее. То есть, если я посылаю кружок рисования, чтобы он оттуда вышел художником. Или, по крайней мере, хотел бы продолжать иметь художественное образование. Дети ходят в кружки совсем из других целей. Дети ходят для удовольствия, для компании, для того, чтобы как-то провести время с сверстниками и так далее. Теперь, а нам, родителям, к сожалению, приходится платить за целый год. А потом дети очень разочаровываются и разочаровывают нас, потому что не хотят продолжать. Так вот, я думаю, что нужно, скажем, ребенок хочет учиться музыке, договориться с учителем, пусть даже частным образом, про 2-3 урока. При школе вы не сможете это попросить, а вот у частного учителя – да. Чтобы ребенок почувствовал, какая это нагрузка дома репетировать, сколько для этого нужно делать и так далее. И после такой пробы есть больше шансов, что ребенок увидит, готов ли он на это или нет. Я знаю уже со своей взрослой внучкой, ей было 15 лет тогда, она решила летом учить кройку и шитье. Так то, что она там делала, она как-то делала, но с тех пор ее, по-моему, невозможно уговорить пуговицу пришить. То есть у нее было полное отторжение, потому что ей не хватало терпения пороть, и она девочка с хорошим вкусом. Вещь не сидела хорошо, она была недовольна. И я лично считала, что 15 лет – это просто преждевременно, кроме тех редких случаев, когда есть контакт, есть талант к этому делу.
Да, спасибо большое. У нас есть поднятая рука, Лика. Лика, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Меня слышно?
Да.
Да, здравствуйте, добрый вечер у вас. Я хотела спросить, мы решили нашего сына, который в 10 классе, летом отправить на работу физическую, чтобы он понял, как важно учиться, что ну, лучше учиться, да, чем работать тяжело. А ему понравилось.
Окей, это не раз бывает результатом чего-то, что мы делаем. То есть результат может быть самый неожиданный. Сколько ему лет сейчас?
Будет 16.
Так вот, важно объяснить, что даже физическая работа и даже какие-то работы простые, человек, у которого, по крайней мере, средняя школа за плечами, зарабатывает лучше и может больше продвинуться. И объяснить, что давай, пока мы говорим только о том, чтобы закончить школу, может быть, договориться, что он может немного подрабатывать эти 2 года, а после школы ты сможешь выбирать, или ты хочешь сразу работать, Или ты хочешь приобрести специальность, не обязательно высшее образование.
Даже если как бы, ну, для нас важно, чтобы он, да, получил профессию, образование.
И профессия может быть не только с высшим образованием. Иногда человек хорошо зарабатывает и много может добиться с какой-то технической профессией, для которой нужны только курсы, а он любит работать и гораздо меньше любит учиться.
Я поняла. Так, а какая реакция наша должна быть вот после того, что ребенок говорит, ну вот видишь, типа, ну, можно зарабатывать и не учить, не учась.
Совершенно верно. Ты прав, можно. Вопрос, сколько можно зарабатывать, насколько можно продвинуться, и не заужаешь ли ты себе опции, которые у тебя появятся, если ты окончишь среднюю школу, пусть даже не самым лучшим образом.
Понятно, спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо. Я думаю, что мы сейчас подняли такую очень-очень важную тему. Это выбор профессии наших детей. Мне кажется, это очень сложно. То есть, если когда наше желание, то есть тем, кем мы хотим видеть наших детей, совпадает с их желанием, то это все хорошо.
Да, я согласна.
А когда ребенок не знает, кем ему быть, или хочет быть тем, кем мы не хотим, чтобы он был, вот тут все самое сложное. Вообще, как выбирать профессию?
Смотрите, сейчас я об этом не буду говорить. Но я только хочу напомнить, что это одна из вещей, которые по галахе человек имеет право делать то, что он решает, а не то, на чем настаивают родители. Я думаю, что наши мудрецы понимали, что у родителей больший опыт, что когда они предлагают учиться чему-то, они хотят, чтобы ребенку было хорошо. Но человек, он только человек. И его личные склонности важнее, чем то, что родители себе представляют, что является его пользой. И могу сказать, он может допустить ошибку. Так вот, мы должны понимать, что наши дети, как и мы сами, кстати, когда-то, будут учиться на своих ошибках. И попытка спасти их от ошибок не всегда поможет.
Спасибо большое. Пусть наши дети будут счастливы в своем выборе, а следовательно и мы. Ида, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Так, Ида. Что-то у Иды не получается. Вот сейчас да.
Я извиняюсь, спасибо большое, Рабанит, но я хочу сказать, моя бабушка когда-то говорила, что можно вмешиваться во все, кроме двух вещей. Ни в коем случае не вмешивайтесь в выборе профессии, в выборе спутника жизни.
Ваша бабушка говорила очень правильные вещи, с которыми... И как хорошая еврейская бабушка, она, так сказать, знала, что мудрецы говорят по этому поводу, если не из книги, то инстинктивно.
Она из книги, я думаю, тоже знала, потому что она на Украине придерживалась всего, работая главным бухгалтером. Окей. Но дело не в этом. И несмотря на то, что я учитель, у меня дочка парикмахер, старший сын работает на стройках, а младший захотел, так он электронщик с высшим образованием, причем хайский техникум. выборе я не вмешивалась. Вот что им нравится, тем они занимаются. И они счастливы, потому что они делают то, что они хотят.
Они, несомненно, будут гораздо счастливее по жизни, чем дети, которых вынудили учить профессию и получить образование в области, которая им доставляет только тоску и разочарование.
Да. Да. Поэтому я хотела сказать людям, которые хотят давить на детей, ни в коем случае нельзя давить. Потому что можно им испортить жизнь, не дай бог.
Не дай бог. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Тут вопрос, может быть, даже в продолжении нашего разговора. Выбор учебного заведения, хатева, на что ориентироваться?
На учебный уровень, на религиозный уровень, на отношение к ученикам. По-моему, я более-менее ответила на этот вопрос.
Ну, наверное, еще спросить своего рава, да?
Если у нас такой есть, и мы считаем, что тут есть вопрос, то, безусловно, стоит.
А у учителя предыдущей школы?
Учитель предыдущей школы – это совещательная инстанция. То есть, если к нашему ребенку в этой школе было хорошее отношение, и учитель видел в нем личность, а не продукт, объект, который нужно вот направить правильно, тогда стоит прислушаться к совету. А если для учителя важно, скажем, чтобы он потом мог сказать учителя, учительнице, что вот из нашей школы столько-то перешло в учебное заведение X, которое славится своим именем, то я уже не уверена, что интересы ребенка будут учитываться.
Спасибо большое. Спрашивают в вашем рассказе про школу, где директор сказала, как она рада. И
я добро пожаловать. Я не назову школу, это само собой понятно, потому что мы не рекламируем тут отдельные заведения.
Понятно. Хорошо, у нас осталось 4 минуты. Дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность задать вопрос рабанице Пуре. А если ближайшее только с премьей, не уверена, что для домашней дочки хорошо?
Премья, то есть общежитие, это очень серьезный вопрос, про который я не думаю, что можно ответить вот так вот с места. То есть нужно очень понять, что из себя представляет ребенок, которого мы хотим, может быть, направить в общежитие? Насколько он приспособлен для этого? Какое отношение к этим детям в общежитии? Это сложно, тут много вопросов, и об этом надо советоваться конкретно.